Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И Константин Мацан. Мы сегодня поговорим о таком модном нынче явлении, как лекции-концерты классической
прекрасное
музыки.
Явление.
Явление прекрасное и модное в самом лучшем смысле слова, в том смысле, что оно пользуется популярностью у людей, и слава богу. Но есть такая одна особенность, которую мы сегодня в частности тоже обсудим. Это то, что и вот православные храмы, православные приходы не остаются в стороне от этого тренда. И даже при храмах возникают такие вот концерты, лекции классической музыки. И вот с автором таких концертов и одним из деятелей этого нового модного направления мы сегодня поговорим. Анна Паклина, пианист, музыковед, соавтор артведомства «Ликбез» у нас в гостях. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Я надеюсь, что к нам присоединится вскоре протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.
Мы ему греем кресло.
Да,
отец Игорь,
отец
приезжайте
Игорь
скорее.
Пока в пробке.
Если вы нас слышите сейчас.
Да, но мы ждем отца Игоря. И как раз это тот храм Александра Невского при МГИМО, где Анна и проводит, помимо площадок городских, светских, скажем так, еще и вот при храме эти концерты. Ну, давайте для начала расскажем тем, кто не знает, что такое артведомство «Ликбез».
Артведомство «Ликбез» — это проект, который мы придумали вместе с моим партнером, с моей подругой. Я, если честно, иногда пытаюсь вспомнить, как получилась вот эта идея. Но идея не нова, на самом деле. Идея говорить о музыке, потому что я постоянно об этом напоминаю нашим слушателям, что музыка — это язык, да? С помощью музыки композитор выражает себя, выражает свои мысли, чувства. Это язык, который, в принципе, можно в какой-то степени расшифровать. Вот, музыканты этому очень долго учатся, да? Музыканты, мы тут как считали, 18 лет профессиональной учебы, это что-то совершенно еще безумие.
Училище, институт,
школа,
музыкальная школа.
Школа, колледж, вуз. И дальше, если там аспирантура, если кто-то решится. Вот. Но это действительно сложно, и вот мы тратим на это огромное количество лет, чтобы как-то этому научиться. И потом мы получаем это безумное удовольствие, потому что понимаем более-менее хотя бы что-то, какую-то часть. Вот. А другие люди, вот они приходят в концертные залы, мне их иногда становится даже как-то так обидно, что ну вот здесь же такая грандиозная, безумно интересная идея, и если ее вот уметь прочитать, то ты ну, просто совершенно по-другому будешь это слушать, а люди, которые приходят, ну, с большой долей вероятности, они этого не знают. Вот, и как-то так вот появилась идея сделать интерактивный, мы это называем интерактивный концерт, чтобы перед исполнением сочинения слушателей подготовить, поговорить о композиторе, потому что, естественно, музыка не возникает ниоткуда, да, это мы все разные, мы все говорим по-разному, мало того, эпоха накладывает огромное значение, потому что нас же формирует то, что вокруг нас, что вижу, то о том и пою, да? Вот, поэтому вот мы немножко погружаем как бы слушателей в это время, в эту музыку, а потом играем. Что еще очень важно, мы обязательно показываем какие-то важные темы, тематические материалы. То есть мы можем сказать, что вот это главная тема. Смотрите, вот сначала она звучит вот так, а вот спустя вот какое-то время, вот она, опять же, смотрите, вот это правда она. Ее не всегда можно вот так вот неподготовленному слушателю на слух узнать. А смотрите, она поменялась, она была лирическая, она стала драматической, но, наверное, что-то произошло. Что тут уже можно, исходя там из биографии композитора, пытаться давать какие-то
интерпретации?
Да. Вот, кстати, интерпретация — сложный очень момент. Я тоже всегда очень осторожно над тему говорю, потому что я могу дать свою идею, свои образы, но при этом я всегда предупреждаю, что вот, предположим, мы вот сейчас говорили о биографии, да, это факты, и там о эпохе, это факты. А если сейчас вот я скажу, что я здесь себе, как я это чувствую, как я это вижу, это будет мое очень субъективное прочтение. И в этот момент я всегда обязательно говорю, что вы можете со мной быть абсолютно несогласными, и вы тоже будете правы. И здесь вот музыка — самая субъективная искусство. искусства, тут, конечно, можно достаточно по-разному. Это же интересно, потому что именно поэтому мы все музыканты все-таки еще как-то не умерли и более-менее где-то востребованы, потому что интерпретаций может быть много.
Как говорится, понимаю. Произведение искусства существует только в интерпретации. Как говорил наш Алла Сергеевна учитель Юрий Павлович Вяземский, нет двух одинаковых Гамлетов. Есть ваш Гамлет и мой Гамлет, и это оба Гамлета настоящие, угу. Потому что это вот только ваш Гамлет и есть тот настоящий Гамлет, который существует.
А еще мне очень нравится выражение, ну, не Юрия Павловича, но это, скажем так, общее место, всем понятное. Самое неблагодарное занятие – это пытаться сказать, что хотел сказать автор. Или выразить там, или объяснить, или раскопать и прочее. Копать, не перекопать, можно очень много, но каких-то выводов сделать, это все равно будут наши выводы.
Ну, в том-то и дело, в некоторых случаях, вот если говорить о музыке, мы более-менее знаем, что хотел сказать автор. То есть действительно, ну, есть такое понятие, как программная музыка, да, но мало того, программная – это все, что касается с текстом, это уже четко расшифровывается. Но потом можно читать письма, дневники, и там иногда прям идет, Чайковский отправляет фон Мэг какое-нибудь письмо, где он пишет, что вот в этой симфонии, я тут написал симфонию, и вот она о том-то. Правда, потом сам же может сказать, что, ой, это было не очень правильно, на самом деле, может убрать это. Были такие случаи, когда композитор сначала ставит программу, то есть пишет, о чем это, а потом сам же убирает, потому что не хочет все-таки говорить, что музыка это шире, и не хочет сужать круг. Но дело с чем я, например, столкнулась с тем, что очень многие люди, им вообще сложно придумать образ. То есть если им дашь какую-то минимальную зацепку, он дальше придумает свою историю. Но эту зацепку необходимо дать, потому что иначе, ну, как бы вообще не очень понятно.
Анна, запомните, о чем вы сейчас говорите. В нашу студию отец Игорь заходит. Добрый вечер. Батюшка, к микрофону садитесь. Очень рада, что вы к нам присоединились. Мы вас призывали.
Добрый, светлый музыкальный вечер.
Вы очень торопились и все-таки успели.
Да, 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 несмотря ни на все, я успел, да.
А мы тут о высоком. Анна нам объясняет, что имеют в виду композиторы и где идеи искать, как расшифровывать их музыку. Оказывается, письма, дневники, все работает.
А что еще очень интересно, вот это действительно интересно, что, предположим, вот Моцарт, он оперный композитор, ну, он безумное количество опер, да. Наверное, это самый сильный его жанр. Музыковеды что делают? Они сидят и ищут, ага, вот Моцарт берет вот на определенный, в Моцарте, в опере есть текст. И вот он использует вот эту мелодическую фактуру, когда речь идет о том-то. И, как правило, композитор будет использовать, у него есть некие штампы, он их будет использовать. И потом, если мы играем там что-то, что, где нет текста, какой-нибудь концерт, сонат, симфонию, можно сказать, ага, вот пошел вот этот мелодический элемент, значит, скорее всего, он у Моцарта 10 раз в операх ассоциировался вот с таким текстом. Значит, скорее всего, здесь речь будет идти о том же.
Отец Игорь, вы на всех концертах Анны были в храме Александра Невского при МГИМО?
Нет, не на всех, но на подавляющем количестве. Вы знаете, я бы поправил, это все-таки не концерт. Вот, по крайней мере, для большинства слушателей нашего храма это все-таки не концерт. И предваряя вот свою речь, я хотел бы поделиться, как Анна начала вот первое свое выступление. Она сказала: все, что мы проходим в течение 9 лет, я попытаюсь вам рассказать в двух словах. И вы знаете, да, и это я прекрасно запомнил, и действительно, вы знаете, это получилось. И получилось, причем я сразу скажу, что я человек, обделенный слухом, я даже поступал в музыкальную школу, в первый класс, это было очень интересно, я до сих пор это помню, как мы пришли с родителями, мне сказали: ну, мальчик, спой что-нибудь. Я говорю: что спеть? Он говорит: ну, что-нибудь, песенку какую-нибудь, какую ты знаешь, «В саду или в огороде». Я спел «В саду или в огороде», и моим родителям предложили, в общем-то, пойти попробовать в спортивную школу записаться, в общем-то. Да, но даже, в общем-то, имея такие базовые основы музыкальные, я, в общем-то, да, имею в виду вот так, что меня отправили в спортивную школу, мне необычайно интересно. И вот присутствовать на действительно этих вечерах. Не всегда у меня просто в силу занятости получается, но я даже часто честно могу признаться, что жалею, что вот идут какие-то накладки у меня. Ты получаешь какую-то такую эстетическую зарядку, может быть, какое-то эстетическое удовольствие во всем. Потому что, вы знаете, вот это один из наших исполнителей, наших вечеров музыкальных, отец Артемий, дьякон наш, он у нас скрипач, играет тоже, сколько, три раза уже, да, был у нас?
Два раза отец Артемий. Я коротко скажу, что он сыграл первую часть концерта Бах, потом он сыграл вторую, а теперь он сказал, что пока он не сыграет концерт целиком, он не умрет.
Поэтому третью решил пока не учить.
Не учить, ну да, я тоже сказала, что тогда это повод не торопиться.
Повод не торопиться, да. И вот вы знаете, отец Артемий, он сейчас пишет кандидатскую работу по богословию, и тема его звучит как «Красота». И вот мне кажется, это одна из основополагающих вообще элементов, одно из основополагающих элементов нашего бытия. Вот красота, она должна присутствовать во всем. Не знаю, в поведении, в том, как ты ешь, в том, как ты спишь, в том, как ты, в общем-то, здесь, в этом мире общаешься. И вот наши музыкальные вечера этому способствуют.
Отец Игорь, а я почему спросила, на всех ли выступлениях, лекциях, концертах, даже не знаю, как правильнее жанр было бы определить, Анна, вы были, вы научились разбираться в классической музыке? Результат-то интересен.
Конечно, нет.
Нет?
Конечно, ну что вы.
Ну вот.
Это просто, знаете, это, наверное, невозможно. Мне бы, конечно, хотелось бы, мне много чего хочется. Китайский выучить, в общем-то,
вот были бы
кругосветное
путешествие. Таблетки волшебные, скажите, да?
Есть она такая таблетка, да, называется «Радость и Христос», в общем-то, да, вот с которым все возможно. Мне много чего хочется, но, наверное, Господь просто человеку открывает именно то, что этому человеку необходимо. Но я, наверное, завидую тем людям, которые, в общем-то, разбираются в музыке. Мне это добавляет гигантского смирения, поверьте мне. Вот. И я все равно буду посещать эти музыкальные вечера. Они у нас будут, пока Анна будет соглашаться их, в общем-то, устраивать, вести и так далее. И я считаю, это такая неотъемлемая часть, в общем-то, нашего бытия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, и Анна Паклина, пианист, музыковед, соавтор арт-ведомства «Ликбез», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы вот начали с того, что это такой востребованный сегодня формат лекции, концерта, интерактивного концерта, как это называет Анна. И хорошо, что православный храм «Приход» тоже не остается в стороне от этого тренда, безусловно, позитивного. Но при этом возникает вопрос, а есть ли какая-то специфика для вас, отец Игорь, как для настоятеля, для вас, Анна, как для исполнителя, именно того, что это концерт при храме? На уровне репертуара специфика? Может быть, каких-то авторов вы возьмете в концерт при храме, каких-то нет? Или наоборот, нужно взять авторов максимально неформатных, там какого-нибудь, не знаю, там Скрябина или Дебюсси, кто никак не ассоциируется вот с порога не ассоциируется с христианством и православной верой, и вот раскопать там какие-то смыслы, которые могут быть важны. Вот что, какие-либо ограничения, либо возможности дает то, что это именно при храме?
Ну, я кратко отвечу. Скрябин у нас был, в общем-то, да. И, конечно, фантастически побывал в нашем храме Скрябин. Это действительно так оно
есть. Я думаю, там не очень задержался.
Но все равно просто замечательно. Но для меня, как для настоятеля, у меня есть человек, которому я вполне доверяю во всех вопросах музыкальных, в репертуаре того, что будет проходить. Это вот наша сегодняшняя собеседница Анна, с которой мы у вас в замечательной студии. А все остальное – это только вот дело ее рук.
Вы знаете, с моей стороны, когда вот мы только начинали именно в храме, я очень боялась, честно скажу. Мне все время думают, что вот перейти какую-то черту, сказать что-то не так, сыграть что-то не то. Вот, и постоянно я тоже бегаю там, отца Игоря Теребьева, что вот это можно, вот это сыграть. И тут я тоже помню, отец Игорь, ваш ответ на тему как раз Скрябина, что нужно, чтобы люди знали. Нужно, чтобы... Это же как бы, ну, некий ликбез тоже, что люди, когда потом соберутся идти на концерт, они знали, что они собираются слушать. Им могли сказать, что я не хочу идти вот на эту музыку и, ну, по таким-то, таким-то соображениям. Поэтому с точки зрения именно некого такого просвещения, ну, как бы сейчас в этом плане я достаточно свободно выбираю репертуар, да, я, ну, как бы я говорю, как есть, да, то есть о чем эта музыка. С точки зрения храма, опять же, ну, здесь есть такой момент. И, конечно же, если есть возможность именно как-то это связать с религией, с верой, я обязательно это сделаю в несколько, может быть, большем объеме, чем я бы это делала, ну, на какой-то другой просто светской площадке.
Вы знаете, я раньше так шутил всегда, говорил, что слава богу, что Шостакович не писал церковную музыку. Вот. Но теперь вот после очередного нашего концерта, вечера музыкального, я даже задумался, жалко, что он не писал церковную музыку.
А мне тоже.
Потому что оказалась такая глубина, такой подход, что, в общем-то, человеку надо было бы писать церковную музыку.
Это было бы
музыку.
Что-то очень депрессивное.
Это интересно, кстати, вот, когда вы говорите в шутку, слава богу, что Шостакович не писал церковную музыку, я так понимаю, что его поэтика, его эстетика, ну, никак не вяжется с тем звучанием, которое мы привыкли слышать в храме. И делается предположение, что вот так бы он бы и церковную музыку вот так неподходящим образом писал. А с другой стороны, думаешь, может быть, наоборот, человек такого таланта, такой глубины, как-то бы нашел бы краску, которая бы вписалась бы в храм, но свою бы краску, вот именно авторскую, но такую, которая бы не противоречила бы всей консонансности вот, церковной службы, например. То есть он бы именно изнутри своей как бы, гениальности бы нашел этот ход.
Абсолютно согласна с Костей. Я Шагала сразу вспоминаю. Понятно, что Шагал гораздо более... светлый человек, наверное, по мироощущению, чем Шостакович, хотя кто я такая, чтобы о таких вещах рассуждать. Но одно дело Шагал, который пишет там, сюжеты, связанные с любовными переживаниями, и совсем другой Шагал, который расписывает витражи. Это же... ты забываешь, как дышать. Это же, я не знаю, просто мозг начинает кипеть, когда на это смотришь от восторга.
Да,
и это про другое.
То же самое, наверное, можно сказать и про Шостаковича. То есть человек, который писал во время Ленинградской блокады. И, естественно, музыка отражает вот весь вот этот спектр чувств переживаний.
Ну, дописывал уже потом все-таки в эвакуации, а потом уже, притворившись нотной тетрадкой, знаменитая «Ленинградка», помните, как у Ахматовой, да, возвращалась в родной эфир. Но неважно.
Да, но представьте, что вот, допустим, период репрессий, да, и кто-то пишет, не знаю, там, всеночную, допустим, да, вот, переживая вот эти самые события, репрессии, лагеря и так далее, и тому подобное. Что бы это получилось? Какие бы это получились, не знаю, там, концерты церковные, да, на службу новомучеников, исповедников российских или всех святых земли российской просиявших? Это же тоже, знаете, знамение определенного времени, то есть мы не можем все время подражать кому-то. Мы должны что-то после себя тоже оставить. Мы творим. Хорошо, плохо, это, наверное, уже оценивание даже не поколение, а время. Да? Что-то останется, что-то на века, что-то где-то затухнет очень быстро и останется где-то в библиотеках и так далее и тому подобное. Но мне кажется, все равно попробовать бы, послушать бы того, кто бы написал из лагеря какой-либо концерт, да, новомучеников, да, стихиры, как переложил бы на какой-нибудь текст, это было бы, мне кажется, очень интересно.
А вот к вопросу еще о неформатных именах для такого рода концертов. Вот Скрябина мы упомянули. А кто еще был?
Ну, скажем так, есть, естественно, большой пласт музыки, который... который как раз, ну, просто сложно привязать к вере. Ну, упомянут уже импрессионизм, да, например. То есть, ну,
Дебюсси.
Это... Да, Дебюсси, Равель. Вообще французы, они все не особо, надо признать, склонны глубоким. Они как-то скорее больше им, там, о прекрасном, о жизни, вот о каком-то таком, вот об ощущении жизни нашей, земной, скажем так. Вот. Не из неформатных, но Вагнер очень сложная личность, очень. То есть тут, конечно, там...
Когда немецкий там, романтизм, там, да.
Ну, это уже не это уже что-то дальше, чем немецкий романтизм. Но когда... Это Шнитке ведь сказал, что... В дневниках он писал, что, возможно, если бы не было Вагнера, не было бы Гитлера и нацизма.
Возможно. Вот. Но не будем так далеко уходить с выводами, мы, опять же, не имеем на это права, но, конечно, музыка Вагнера, она имеет в себе определенный ритм, настраивающий, на... хотя в ней много и другого тоже.
Нет, на самом деле про Вагнера я бы сказала, что здесь Вагнер писал гениальную музыку, потрясающую совершенно, то есть если в нее окунуться... Она очень тяжела на первый момент, ну, в первый момент тяжеловато, потому что вот это бесконечные длинноты вагнеровские, а если в это окунуться, это просто затягивает вот по уши и выбраться сложно. Вот. Там скорее вопрос именно личностного его плана, то есть какой он человек, его вот эти концепции такие философские, скажем. Вот. Ну, в общем, и националист он, конечно, был чудовищный совершенно. Вот. Тут как бы там Вагнер это тот случай, когда вот его творение и он как личность, они как-то не очень как-то в консонансе находятся.
Вместе с тем, я вспоминаю вот Людвига Баварского, которого считают безумным королем. Спорный момент, опять же, был ли он безумен, или все-таки это какой-то романтический склад ума и ну, не вполне адекватная оценка реальности, потому что уж слишком прекрасным казался ему мир. Ему уютнее было в вот этих вот сказочных образах, там, рыцари круглого стола, там все эти прекрасные лебеди и так далее, и так далее. А вместе с тем, если глубоко копать, вот в чем основа-то этих легенд, это все связано, опять же, с поиском Христа. Рыцари круглого стола, это чаша Грааля, что они искали? Они искали вход в лучший мир. Они к Богу пытались прорваться. Если вот так вот переводить на язык христианский, что тогда вот в этих во всех легендах, да, что в них основа. Вот она такая. И музыка Вагнера, она, по сути, тоже об этом. И Людвиг Баварский в его музыке видел именно такое. Поэтому другой вариант прочтения, он тоже существует. Абсолютно противоположный, даже перпендикулярный, можно сказать, тому, что услышал в этой музыке Гитлер. Очень, вот к вопросу о трактовках, да?
Не, ну на самом деле тут, если так копать, то можно сказать, что и Скрябин, то тоже, в общем-то, он же тоже искал, он считал, что мы здесь все несчастливы, и надо найти вот другое измерение, и всем туда отправиться, и все там будут радостны и счастливы.
А это как что... раз, мне кажется, главная тема нашего разговора, вот вы когда сказали, о попытке связать композитора с миром веры, с темой веры. Вопрос, что и с чем мы связываем, что мы понимаем под этим миром веры. Одно понимание — это именно религиозные символы, религиозная тематика. Тогда идеальное произведение — это всенощная литургия Рахманинова или Чайковского. Там религиозная тема понятна абсолютно, она на уровне сюжета там заложена. Или мы все-таки смотрим на какой-то другой пласт, на то, что само творчество есть некое...
Путь,
что, поиск. Что-то, что связывает человека в корне с Богом. Или мы видим, что там вот упомянутый Шостакович, как там вот однажды в эфире рассказывал наши гости про музыку Шостаковича, вписывает в свое произведение крест из нот. Если ноты перевести до, ре, ми, фа, соль, ля, си, написать по-латыни, это будут буквы А, Б, С, Д и так далее. И вот зашифрованное имя Шостаковича в нотах. Так же, как это было у Баха.
Д, Д, С, Ц, Х, Шостакович, да, и да, Б, А, Ц, Х, Ба.
То есть это нотки, которые на фортепиано друг с другом рядышком находятся, и вместе они похожи на крест.
Но
и,
это у Баха крест.
Да,
и у,
да, но это у Шостаковича аллюзия на Баха, а у Баха крест, а Бах писал «Страсти по Матфею», и дальше Бах вообще религиозный композитор и органист собора в Кёльне. И тогда мы понимаем, что даже у Шостаковича есть религиозная тема, просто не напрямую, не через сюжет выраженная. С другой стороны, как далеко мы можем зайти в интерпретации. Вот вы сказали, что, да, Скрябина можно, в общем-то, как бы счесть ищущим Христа в каком-то очень интересном смысле.
Я хочу... Шизофреническом, я бы сказала.
Ну, а я хочу отца Игоря спросить, на какой степени мы тут призваны вот эту связь искать и в чем ее пытаться улавливать?
Ну, наверное, для христианина, для человека все-таки конечная цель – это Христос. И путь ко Христу, он, знаете, он очень сложный, он такой очень многогранный путь. Кто-то начинает какие-то маленькие шажочки делать там вместе, не знаю, с Бахом, со Скрябиным, там, кто-то с Шагалом, может быть. В советское время читали Толстого «Войну и мир», чтобы, и Достоевского, чтобы оттуда цитаты из Евангелия, скажем так, выуживать, да, и вот как-то ну, составлять себе этот прекрасный мир. То есть и Толстой, как ни неудивительно, дул на мельницу Христову, да, здесь...
Есть история про то, как человек, читая атеистическую литературу, по кусочкам, по цитатам собрал полный Евангелие от Матфея из вырезок, потому что читает атеистический журнал.
Да, так, в общем-то, оно и есть, и, точнее, оно и было так, в общем-то, но это только начальные ступеньки. Я знаю, скажем так, две такие очень интересные истории, они, скажем так, диаметрально противоположные. Одна история – это Серафим Роуз и отец Герман Подмошинский, которые проповедовали классическую музыку, именно через музыку они приходили, приводили людей ко Христу, ну, многих, вот, через красоту музыки, Баха того же, ну, и так далее, и тому подобное. И я знаю из семинария случай, когда семинарист, придя, значит, в семинарию, имея дар, скажем, Иисусовой молитвы, ну, какой такой, естественно, подростково-примитивный это дар Иисусовой молитвы, как он сам это описывал, ложась вечером спать, он засыпал с Иисусовой молитвой и просыпался с ней. А в комнате стали слушать классическую музыку, и он, в общем-то, из благородных чувств на это подсел и потерял этот дар молитвы, Иисусовой молитвы, где, в общем-то, ну, не смог потом его никак, в общем-то, восстановить и так далее. То есть это как бы две диаметрально противоположные истории. Но говорят они, наверное, об одном. Вот что для тебя будет таким толчком от прекрасного к Творцу этого прекрасного, да, к тому, к той гармонии, к тому, кто является порядком этого мира, наверное, у каждого свое. Вот каждый, наверное, как-то сам с этим разберется. Я помню, как замечательно сказал как-то нынешний ректор Московской духовной семинарии Академии Владыка Амвросий, а тогда просто, в общем-то, семинарист, уже в конце обучения у них был совершенно замечательный, потрясающий хор, небольшой мужской квартет был, и они исполняли совершенно сложнейшие, в общем-то, вещи. Вот именно тогда у меня родилась идея, что, слава богу, что Шостакович не писал церковную музыку, потому что они пели настолько сложные вещи, что, в общем-то, закачаешься хорошо и прекрасно, а в конце пришли к обиходному пению. Нет ничего более прекрасного, чем просто, чисто, правильно исполнять, в общем-то, обиходное пение.
Обиходное пение, поясните только, пожалуйста.
Обиходное пение в церкви, то пение на глаз, которое, в общем-то, поют, наверное, в каждом храме, везде.
Самый простой вариант литургических песнопений.
Да. И вот тоже, вот, понимаете, вот если это служит тебе на воцерковление, приближение ко Христу, прекрасно. Если ты этим воспользуешься так, что это тебя, скажем так, вергнет в какой-то разврат, ну, это ужасно.
А вот о том, как, скажем так, распорядиться дарами во благо себе, мы поговорим в следующей части программы. Напомню, сегодня у нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, и Анна Паклина, пианист, музыковед, соавтор «Артведомства ликбез». В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».